Adam, you call this a robbery?
Культурный шок. 14 часов 12 минут. Добрый день еще раз. У микрофона Ксения Ларина. Сегодня в программе «Культурный шок» мы говорим о телевидении. Культурным шоком стало отсутствие в премиях, в номинациях, скажем так, премии клуба телепрессы за минувший сезон, за прошедший телесезон, отсутствие номинации «Информационная программа». Это стало культурным шоком неожиданным для участников заседания клуба. Вдруг все в конце обнаружили: слушайте, а как-то мы вообще не говорили про информационные программы, про общественное политическое телевидение. Вот, собственно, это и повод для того, чтобы поговорить о том, что сегодня происходит на нашем телевизоре. Здесь, в студии «Эхо Москвы», обозреватель «Радио Свобода» Анна Качкаева. Добрый день, Аня.
Добрый день.
Здесь Наталья Ростова, обозреватель «Новой газеты».
Здравствуйте.
Здесь Александр Мельман, обозреватель «Московского комсомольца».
Добрый день.
Все они телеобозреватели, телекритики и все члены клуба телепрессы. Такое неформальное объединение, которое ежегодно вручает свои премии участникам телепроцесса накануне, по сути, накануне вручения ТЭФИ. ТЭФИ, напомню, 25 сентября будет, напомню нашим слушателям. Буквально там пару минут займу вашего внимания для того, чтобы нашим слушателям прочесть все наши замечательные формулировочки, которые были зафиксированы на заседаниях, и потом эти призы были вручены нашим лауреатам, победителям. Итак, телевизионные события. Фильм «Ликвидация» за воплощение в формате многосерийного фильма национального мифа о герое. Номинация «Телевизионная программа». Закрытый показ с фильмом «Груз-200» за отвагу. Такова формулировка этого приза. Цикл «Сквозное действие», автор и ведущий Анатолий Смелянский, канал «Культура». За глубокое проникновение в историю русского театра, в зеркале которого отразились жизнь и судьба трагических взаимоотношений государства и культуры. «Одноэтажная Америка», авторы Познер, Ургант, Шенин, Первый канал, за открытие человеческой Америки в ожесточенные времена. Персона этого года, персона сезона — Михаил Жванецкий, дежурный по стране, философ и гражданин, неизменяемое мерило изменяющихся реальностей. Хорошая формулировка. Кто автор?
Богомолов.
Прекрасно.
Российская газета.
Спецприз. НТВ+. НТВ+, спорт, за авторский футбол. Ну, это, как вы понимаете, связано с программами во время чемпионата Европы по футболу. Репортерам РЕН-ТВ и НТВ, Андрею Лошаку, автору репортажа «Жизнь в тупике» НТВ, за то, что показал выход из тупика. Корреспондентам программ «Репортерские истории» и «Неделя» РЕН-ТВ за профессиональное и гражданское мужество. Это, напомню, та группа журналистов, которая подверглась преследованиям, по-моему, да, в Ингушетии.
В том числе, там еще и их пятеро, ага. В том числе ребята, которые делали политические репортажи для программы «Неделя», да, и репортерские истории, связанные вот со всеми горячими и сложными точками.
Там подверглись преследованиям другие журналисты.
Перечислен. В общем, их там пять человек. Надсадный, Камфер, и Ясминов, Валеев. Да,
И Владислав Николаев. Ну и еще один специальный приз Ивану Урганту, любимчику, за импровизацию и новое качество юмора в программах Первого канала «Смак», «Прожектор», «Перис Хилтон» и «Большая разница». Здесь еще отмечаются антисобытия. Но, как вы понимаете, антисобытия ничем не награждаются, просто чтобы знали, что это антисобытие. Так вот, чтобы знали, «Национальный интерес», а также «Гибель империи», «Византийский урок» — это программы канала «Россия», антисобытия, признаны антисобытиями за безбожную пропаганду. И второе. Предвыборные кампании, думская и президентская, на нашем телевидении также признаны антисобытиями, как события, которого не было. События, которых не было. Вот таковы призы этого сезона. Не знаю, насколько они совпадут с мнением академиков уже при вручении ТЭФИ, но я думаю, что какие-то совпадения
совпадут,
там
очевидно,
будут.
Потому что, как показывает практика предыдущих наших награждений и последующих церемоний ТЭФИ, все-таки такие главные вещи совпадают.
Единственное, в чем мы никогда не совпадали с ТЭФИ, мы несколько раз награждали программу Марианы Максимовской. На ТЭФИ ее прокатывали.
Она сейчас, кстати, попала в,
да,
в тройке
попала,
финалистов?
Причем почти во всех информационных номинациях, в том числе и репортеры, и ведение.
Ну, давайте проследим все-таки некую во времени, что называется, вот историю этой премии альтернативной, по сути. Она альтернативная?
Точно не альтернативная, потому что она просто другая. Другая задача. Продвинутые и профессиональные зрители, ну, мы так
критики.
Себя, в общем, считаем. Ну, не все критики, потому что, опять же, это вопрос о жанрах и форматах. Где мы пишем, какая редакционная политика, как мы можем это делать. У всех по-разному. Но в любом случае, люди, которые постоянно смотрят телевизор, у них такая профессия. Многие каналы длительно, периодично, не разово, наблюдая за переменами в ведении, в том, как это выглядит с точки зрения зрелища, драматургии, насколько это воплощено на экране. Вот, это премия людей, которые постоянно наблюдают за процессом. И поэтому мы когда-то посчитали важным все это обсуждать, потому что когда-то появилась вот на «Свободе» программа «Смотрим телевизор», она была первой из радийных, которая стала рассказывать так подробно еженедельно о телевидении.
Автор и ведущая Анна Качкова.
Да, потом уже понятно стало, что не только в «Известиях», во всех основных газетах всегда были тематические полосы еженедельные. И нам стало понятно, что хорошо бы это как-то еще обсуждать и между собой. Но надо сказать, что и времена все-таки тогда были, 8 лет назад, еще такие немножко другие, наверное, нам хотелось в сообществе обсуждать. Много было прямого эфира, было что обсуждать, мы с удовольствием это все сравнивали. Поэтому это абсолютно неформальный клуб. Иногда у нас меняются люди, потому что остаются издания, но кто-то меняет направление
хозяина.
Работы. Нет, там была Анфиса Воронина, были некоторые ребята, которые потом сменили тему, ушли в экономику или еще в какие-то вещи, или просто ушли на телевидение, или в пиар, как, например, или там, например, в агентство рекламное, как Антон Чаркин. Но остаются издания основные, где эта тема является важной и периодической. И поэтому вот мы, объединяясь, не имея ни юридического адреса, ни начальника, ни формальных никаких учительных
структур. Да, и денег никаких, денег, никто ничего. Никому не вручает,
мы
это дипломы.
Раз в месяц, опять же, на предоставленной безвозмездной основе полосе сейчас во времени новостей, спасибо Володе Гуревичу, когда-то в «Новой газете», в «Известиях». Ну, в общем, кто даст эту возможность, там мы и публикуем раз в месяц свои ежемесячные рейтинги, подводя итоги, собственно, вот месяца. Потом подводим итоги в эфире и у вас, и у нас, а потом даем премию.
Но именно потому, что все это делается безвозмездно, то есть даром, поэтому она, по сути, альтернативная, я так
считаю. Я все-таки тоже думаю, что в какой-то степени она
альтернативная. Она не может быть альтернативной, потому что там выдают профессионалы профессионалов.
Ну, подождите, дайте я объясню. Я вот склоняюсь больше к Сашиному утверждению, поскольку...
Ребят, ну, там профессиональная премия.
Понятно, но критерии здесь другие все-таки. И ведь не секрет, давайте все-таки, если я, допустим, человек непросвещенный, ничего про вас не знаю. Вот я прочитала то, что сейчас вот я прочитала, услышала по радио. И
в газетах посмотрела,
в газете
мы везде,
посмотрела,
конечно,
все это опубликовано.
Написали, да.
Но в глаза сразу же бросается, невооруженным глазом это видно, излишняя политизированность формулировок. То, что также бросается отсутствие этой политизированности на церемонии вручения ТЭФИ.
Ну, я бы сказала, там что всегда... они уравновешены, Ксения, да, вот про Смелянского про Урсулюка, там какая-то.
Мы же не за красивые картинки даем эти премии, правда?
И за красивые тоже.
Аня.
И за красивые тоже. Нет, но неправда. Нельзя сказать, что мы должны исключить за...
Безусловно, критерии это качество. Прежде всего, качество. Политизированность, она, безусловно, существует. Другое дело, Ксения, как ты сама понимаешь, входя в наш вот этот узкий круг, мне не все равно достаточно разные. У нас здесь нет заединчества. Поэтому не то, что обязательно все должны, так сказать, подспудно быть таких демократических убеждений.
Этим, да.
Да. Это все действительно решается... Большинство, нормальное большинство. Поэтому вот политизированность... Я бы, например, тоже был бы против, чтобы так случилось. Ну, так было, что именно формулировки политизированы. Но так действительно случается. Я, например, не совсем согласен из того, что мы вручили. Я иногда оставался в меньшинстве. Могу там высказаться по позициям, по особым. Это нормально. Здесь мы все свободные люди в этом смысле.
Наташа.
Второй год Мельман совместно с Евгением Кузиным пытается продвинуть нам персону года Романа Петренко с канала ТНТ.
Да не собирался я никакого Романа Петренко продвигать. О чем ты говоришь?
Нет, я знаю, что есть среди телекритиков и поклонники программы «Модный приговор», который тоже не попал.
Который у тебя в 11 часов выступали сегодня.
Не попало. Наверное, надо тогда сказать, как это происходит. Мы-то как это делаем.
И хорошая программа, между прочим.
Каждый выбираем тройку, но редко четверку, по каждой из номинаций. И проставляем такой рейтинговый ряд. Первое – это там 3 балла, второе место – 2, единичка. Потом это мягкое рейтинговое голосование, все просто плюсуется. Mm-hmm. И, естественно, за бортом остается некоторое количество наименований, которые бы каждому из нас, наверное, бы хотелось увидеть в числе призеров. Но не случается. Mm-hmm. Все-таки нас 12 человек, по-разному мы
как
смотрим на процесс.
Михалков,
от прям, российской газеты до новой газеты.
Да специально вы так делали? Как в фильме Никиты Михалкова.
Дело в том, что не добавляется изданий, которые бы нам... Дело в том, что даже когда
12?
Мы приглашаем...
Да,
ну,
издание
13. 13.
В лучшем случае 13.
Добавилось.
Но то, что фига в кармане существует, ну, так объективно случилось. Вот такие нынче времена. Ну да, куда же без фиги в кармане?
Ну какая фига? У меня не существует никакой фиги. Мельман, покажи.
Нет, ну ладно, ведь поддерживали, я знаю, вот если проследить историю вот этой премии, поддерживали уже закрывшиеся передачи, которые по каким-то причинам, вернее, понятным
Но мы
причинам.
Не могли их не поддержать,
исчезали.
Потому что весь год на mm-hmm. них обращали внимание, их обсуждали, mm-hmm. выдвигали их каждый месяц и говорили, что вот это хорошо, и чтобы и было бы странно, чтобы мы в конце сезона не отметили эти программы. Mm-hmm. Поэтому, разумеется, есть, конечно, ощущение, что мы говорим о том, о чем не рискуют говорить либо сами уважаемые академики, либо как-то стараются замалчивать телевидение.
Тогда скажите мне, пожалуйста, почему так получилось, что в этом году, или, может, вы сейчас скажете, в прошлом году было то же самое, два антисобытия, по сути, должны были стать событиями.
Да.
Поскольку и первая часть, первая номинация, связанная с программами «Национальный интерес» и «Гибель империи», и вторая, предвыборная кампания, это, безусловно, должно было стать событиями, которые можно было бы чем-то
наградить. Это событие со знаком минус.
Почему?
События со знаком минус. И все с точки зрения телевидения,
почему?
Безусловно.
Разве фильм «Архимандрита Тихона» так неталантливо сделан? По-моему,
он
очень сделал,
талантливо. Нет, он сделан неплохо, но не более того.
А разве Дмитрий Киселев не профессиональный ведущий?
Безусловно, профессиональный.
Так в чем
более
дело?
Чем.
Нет, я думаю, что... Вот, кстати, я именно с этой позиции не очень согласен.
В прямом эфире, кстати, работает.
Потому что здесь как раз действительно фильм такой, там идеологическая его направленность, понятно, что Византия распалась, потому что не было там той самой вертикали власти, и поэтому нам нужно эту вертикаль делать.
Давайте мы его не будем пересказывать.
Да. Другое дело, что дискуссия по этому поводу вот, в программе «Национальный интерес», она должна была быть, конечно, с предоставлением разных точек зрения, но была в основном представлена та самая точка зрения, что вот эта вертикаль нужна. Я как раз тоже считаю, что я не знаю, будем ли мы здесь спорить именно по поводу сути этого фильма, что все, не все так однозначно в России именно вот с построением той системы власти, которая у нас есть. И я не могу здесь быть оголтелым демократом, потому что при такой вот демократии, к сожалению, распадается страна и распадается империя. Поэтому здесь все достаточно сложно, и как дискуссия, как просто дискуссия, качество дискуссии должно было быть другим. Но то, что спор в интернете был очень активный, по-моему, это очень даже хорошо.
Нет,
на самом
очень
деле.
Хорошо. Да. Просто тут этот фильм трудно называть фильмом. Это такая мантра, еще исполненная в 3D-графике, со стендапами священника, что, на мой взгляд, тоже было, в общем, спорным моментом, mm-hmm. да, там на фоне Софии. Но поскольку человек, теперь носящий крест, ранее был все-таки человеком не чуждым кинематографу, он, конечно, понимает, что такое драматургия, что такое замысел, как mm-hmm. начинать, чем заканчивать, как монтировать, как разговаривать, что под это подложить. Господин Шумаков, который, безусловно, очень способный продюсер, много чего сделавший на этом поприще, в том числе не имеешь отношения к ликвидации. «Воду» когда-то ту самую продюсировавшую, которая 4 или 3 ТЭФИ получила, я помню, у которой тоже много вопросов с точки зрения смысла. Но как картинка, как телевизионный продукт, и это смотрится так, завораживает.
Да,
и вот так
кино.
Вот затягивает.
Тогда я не понимаю.
В этом и есть... вот,
в чем антисобытие?
В этом затягивании, в этом погружении исключительно в талантливую зрелищность иногда уходит смысл. То есть человек не успевает, его так как будто зомбируют, он не успевает продраться, и у него нет возможности услышать еще какую-нибудь в этой связи точку зрения. Если бы дали возможность нам, например, не архимандрит Тихон, а я не знаю, кто бы нам мог... Ну, например, антиучебник вот был такой. Вот есть молодая группа ученых, историков, там... Кит Соколов, еще некоторое количество людей, которые чуть иначе смотрят на российскую историю, которые развилки ей предоставляют.
Но это авторская программа.
Да, ну так давайте мы найдем такого же, не менее талантливого. Вот... Продюсер Шумаков в этом смысле, безусловно, очень хороший продюсер.
Вот я
нашел бы такого же талантливого.
Я хочу понять, что вы оцениваете. Вы оцениваете идеологию, заложенную в продукте, или как бы картинки, как вы говорите?
А как это можно разобрать? Драть.
Вот не знаю. Я не понимаю, почему «Груз 200» и обсуждение этого фильма – это в рамках события, телевизионное событие, да, телевизионная программа, а фильм «Византийский урок» – антисобытие.
В «Груз 200» как минимум представлены разные точки зрения. Там была ожесточенная дискуссия разных лагерей. Это было очень зрелищно, это было здорово сделано. Гордон был модератором дискуссии.
Там же еще профессия имеет.
Они все меня хотят убедить в том, что они все это смотрят вот так, чистыми глазами, наивными. И хорошая картинка или плохая, хорошо сделано или нет.
Ну, а Гебелин же понятно.
Ксения, я с тобой согласен, что некая идеологизированность этой антипремии, она существует.
Это же все группка либералов оценивала все телевизионные передачи. Там нет ни одного альтернативного мнения. Посмотрите на это.
Да,
посмотрите,
конечно,
на этот список. Конечно. Бородина, «Коммерсант», «Богомолов». А, «Богомолов» — российская газета.
Илья Новости.
Да. «Варшавчик», «Московский корреспондент», «Кузин телескоп», «Медиапрофи», «Качкаева», понятно, «Радио Свобода», «Ларина Юлия», «Огонек», «Ларина Ксения», «Эхо Москвы», «Мельман», «Московский комсомолец», «Петровское известие», «Эхо Москвы», «Ростова», «Новая газета», «Цветкова», «Независимая
газета». Я хочу понять, Ксения, кого там не хватает? Кого?
Не хватает тех людей, которые бы назвали бы, допустим, лучшим каналом канал «Вести».
Хорошо.
Или назвали бы Константина Семина лучшим информационным ведущим. Вот
нет,
таких людей там нету.
А в каком издании?
Где они работают?
Ну, в каком издании пишут люди, которые постоянно могли бы об этом говорить?
Меня все время Познер спрашивает об этом. Почему вы все время собираете одних и тех же телекритиков? Дайте мне других.
Давайте.
Скоро критиков воспитают других телекритиков, они придут, и все будет нормально.
И появится альтернативная премия, возможно.
Другое дело, я говорю, вот это идеологирование... Кроме того, вот в этом фильме еще обвиняли этот фильм.
Какой?
«Византийский урок». А примерно в том же, что вот вы сегодня обсуждали старинную программу Гордона по поводу Михаила Задорнова. В антиисторичности. Потому что это действительно такая версификация истории по поводу причин гибели Византии, перенос это на российскую действительность. С точки зрения отдельных, не знаю, маргиналов или нет, но это антиисторично вот таким образом объяснять причины распада этой империи. Но, наверное, действительно существует альтернативная точка зрения. Я говорю, что с моей точки зрения позитивно, что так или иначе дискуссия была. Поэтому я как раз не очень бы согласился, что это нужно давать было антиприз именно вот
ты имеешь в виду вот этот фильм и обсуждение этого фильма?
Да. Просто я говорю, обсуждение мне хотелось
Хорошо.
Бы, чтобы было представлено равнозначной точки зрения.
Что антисобытие — это, в конце концов, тоже событие. Мы уже 20 минут говорим опять об этом фильме.
Да.
Давайте признаем, что это было событие.
Мне бы просто не хотелось пропускать реплику Мельмана о том, что при демократии страна распадается. Все-таки, Саш, мне кажется, еще не жили при демократии.
Я тебе отвечу во второй части программы.
Хорошо. Сейчас на
слово. Все научимся.
Культурный шок. что ж, мы сегодня общаемся с моими коллегами, с Анной Качкаевой, с Натальей Ростовой, с Александром Мельманом между двумя телецеремониями. Здесь только что закончилась церемония вручения специальных призов клуба телепрессы и телекритики, а через несколько дней уже будет вручаться профессиональная премия академиков, премия ТЭФИ, которая в этом году, напомню, несколько отличается от всех предыдущих, поскольку она ее никто не увидит. Собственно говоря, эту никто не видел.
Ну, фотографии разошлись.
В общем, но мы никогда и не претендуем. Зачем? Ну, такая домашняя, камерная тема хороша.
Вообще,
люди могут разговаривать.
Телевизор потихонечку, по-моему, начинает сам себя стесняться. Типа, мы тут это тут что-то сделали, деньги получили. Главное, чтобы никто это не видел и, не дай бог, не обсуждал. Потому что вы сами знаете, какой резонанс обычно случается после обсуждения каких-либо телевизионных программ, публичных, либо здесь, либо там в газете что-нибудь напишет Мельман с Ростовой, или Качкаева что-нибудь такое там обсудит у себя
или
на свободе, или мы что-нибудь с Петровской произнесем. Да. Вот получается, что лишь бы столько бы никто не обсуждал, никто бы этого не видел.
Но мы там все окажемся.
Мы же там
вся...
все будем.
Проблема-то.
На ТЭФе?
Да.
На ТЭФе, да.
Впервые просто не посмотрят зрители. И то, они посмотрят в репортажах, потому что камеры-то будут.
Ну вот я хотела немножечко вот об этом поговорить. Действительно, а вот может быть совсем уже стыдно стало перед зрителями?
Не думаю, что вот. Нет, дело тут вообще, на самом деле, как мне кажется, вообще не в зрителях, а в
каналах.
В каналах и в кризисе самой институции, если угодно, которая должна не умереть, но меняться. Вот и все. И поэтому это такое промежуточное состояние. И посмотрим, что на самом деле будет после него. Сумеют ли академики и учредители найти достойный способ трансформации этого вполне важного и, как мне кажется, нужного такого вот публичного и обсуждения. Голосование. Все-таки правила игры все время меняются. Не в том смысле, что... плохо, что они меняются.
Но критерии-то
они должны...
не меняются.
Да нет.
Меняются они, знаете, просто происходит такое со стороны, так люди видят, что это вот такой крыловский квартет, что, а вы, друзья, каждый раз менять правила, почему один раз не подумать, не сделать совершенно нормальные правила на какую-то длительную перспективу? Я вот этого не понимаю.
Потому что телевидение меняется вместе с обществом и отражает все те процессы, которые там происходят.
И вместе с политикой.
Нельзя.
Нет, ну правила-то функциональные, чисто технические. Ну как голосовать? Ну неужели непонятно, что тайное голосование лучше, чем открытое?
В этот момент это было непонятно.
Ну, это должно быть понятно. Это совершенно, так сказать, история.
Было непонятно.
Демократическая, она говорит, что тайное всегда лучше.
Было непонятно.
В этом смысле.
Сначала был клуб великих, потом Ареопаг расширялся, потом кому-то это нравилось, кому-то не нравилось, потом становилось больше, потом понимали, что есть не пять каналов, а сейчас уже вообще можно говорить, что на самом деле дело не в каналах, а в том, кто производит все то, что зритель может увидеть на разных носителях и на разных платформах. И поэтому куда это все? Это что вся индустрия, и она тоже хочет, чтобы разговаривали про то, как работают люди и на спутниковых каналах, и на каналах, которые скоро будут видеть в интернете. И что?
Нет, Аня,
какая
вот,
проблема в этом?
Нет, что вот что. Потому что как раз то, что вышло пока временно, я надеюсь, в ГТРК, НТВ, НТТ, как раз подвигло к тому, чтобы номинировать действительно разных, так сказать, вещателей, совершенно разных, и региональных, на основной. Это очень хорошо и очень важно, это очень хороший тенденс. Я просто говорю о способах вот этого голосования. Это совершенно давно было понятно, что это как лучше, и почему-то вот эти все изменения, мне кажется, они выглядят очень конъюнктурно, в угоду определенным каким-то людям таким.
Ты имеешь в виду способ голосования?
Да, способ голосования.
Мне кажется, что здесь все-таки, знаете...
Чем мне не нравится голосование? Тайное. Хорошо.
Тайное, свободное.
Хорошо. Давно это было пора понять. Весь скандал произошел из-за того, что было открытое голосование, из-за того, что начальники
видели. Мне кажется, что это все равно...
Саш,
я позволю не согласиться с тобой. Все-таки мне кажется, что проблема не в том, как голосовать, тайно или
абсолютно
явно, а проблема в том, что некоторые номинации надо просто снять за ненадобность и успокоиться.
Пожалуйста.
Обсуждать художественные программы. Знаете, я сейчас сижу и думаю, а вот почему при советской власти возможно была бы такая премия профессиональная, телевизионная?
Да.
Вполне, да.
Хотя
только
за...
смешно же было бы вручать ее каждый год в программе «Время», правда же?
Я вот, тебе то... попереключаю.
Да. Тогда, значит, получается, остаются телепродукты, сугубо чистые телевизионные продукты, типа
опять...
программы художественные, фильмы телевизионные, художественный.
Но новости же тоже телепродукт.
Вот интервью сняли. Вот сняли интервью.
А его и нет.
А оно в этом году расцветает. Мы не знаем. Можно как угодно относить. Может быть, мы хотели бы иметь героя дня.
Напомни, я не помню, какое интервью есть. Жанр интервью. Где
жанр
он процветает?
Да. Он начинается. У нас три интервью.
Он номинирован. В новый тест будет.
Да? Нет, я имею в виду на телевидении.
А в этом году у нас Ксения Собчак везде.
Интервьюер?
Интервьюер. На минуточку НТНТ, на СТС.
Владимир Познер, одноэтажная Америка.
Запершила в горле.
Нет, потом у нас барышня танцующая, как, господи, ее зовут.
Тоже интервьюер?
Подожди.
Волочкова?
Волочкова.
Интервьюер? Где ты все показывают?
На ТВ-3. Это будет.
Это будет.
Так нет, вот.
А есть уже номинация на новый ТЭФИ, где есть интервью?
Как тип разговора.
Владимир Познер обещает сделать программу интервью. То есть жанр возрождается. Я надеюсь, что вслед за премией.
Формально. Мы не знаем, он возродится или это будет имитация жанра.
Просто тут слушателям надо сказать, что несколько лет назад жанр интервью выпал из номинации ТЭФИ. Вот совершенно по твоему, Ксения, принципу, а зачем оно?
Ну, мы же видели вчера прекрасную пародию на интервьюера под названием Тина Канделаки, и, по-моему, она сама над собой прекрасно посмеялась. То есть есть чего пародировать.
Она
умная женщина, нет. Она нормальная.
Тогда или нет?
Она не обиделась.
Другое дело, что, конечно,
она все про себя понимает.
Интервью было таким не ночным, вот внятное умное интервью. И они же никуда не делись. И наши две злословящиеся дамы, и наши.
Может быть. А то, что касается информационного поля, то есть вообще конкуренция невозможна, ее нету.
Но есть только Марианна Максимовская и все-все-все. Вот вся конкуренция.
Почему же? Есть крупные...
А есть региональные каналы, да. В этом смысле.
Вполне себе, между прочим. И Russia Today, и «Звезда». Почему они все не могут конкурировать? Другое дело, что некоторое количество коллег считает, что... По какому принципу считает? По принципу распространения, по принципу выражения точек зрения, осененных сверху. По принципу зрелищности, да, программа «Время», которую...
Но это все вместе, все, что ты перечислила, это и
безусловно.
Есть.
Безусловно, так вот и есть критерии.
Это все есть, но некоторые академики против. Например, несколько лет назад Константин Нерон сказал, что он не хочет конкурировать с поселковым телевидением, имея в виду RTVI. Но то есть принципы разные. И проблема в том, что люди, входящие в академию, они на диаметрально противоположных принципах строят свою работу. В этом конфликт. Конечно, если Мельман появится в академии, может быть, он внесет разумное, здоровое, вечное.
Никто не предлагает.
Ну вот пока ему не предлагают, поэтому пока проблема есть.
Ксения,
некоторые.
Я думаю, что если все-таки премия будет развиваться и найдут способ...
А в чем, ты видишь ее развитие? Объясни мне.
Например, что это будет...
Она только хереет пока с каждым годом.
Будет 3 или 5 премий, которые будут вручаться без всяких зрителей, потому что профессии, которые...
Потому что стыдно?
Нет.
Чтобы никто не видел?
Да, я вас умоляю. Ну, вот кто-нибудь смотрел, какой там список после каждого сериала из людей? Они же все работают. И те, кто делает компьютерную графику, и костюмеры, и звукорежиссеры, и композиторы специальные, между прочим, и те, кто пишет диалоги для сериалов. Это я говорю о всем том, что называется условным развлечением, без всякого минуса по отношению к этому слову. Я уж не говорю о производителях, о операторах, которые тоже разные. И те, которые в студии, и те, которые на паркете, и те, которые в поле, и те, которые в горячей точке.
Ну, номинаций должно быть 100, а то и больше.
Быть много, много.
Нет, их много, их на Оскаре
большая,
много. Просто, но мы видим только
Эмми еще больше.
Нам показывают, конечно же, самое медийное, самое яркое.
Ясно. Так вот, пусть их будет 5 или 6, никакие зрители не будут видеть. Профессиональный цех наградит тех, кто достоин.
Бедные зрители.
И поощрят. Не надо, их не будет никто видеть.
Ты хочешь по американскому образцу, да, чтобы они делились, да?
Но здесь еще... все придумано. Чего?
Можно провести аналогию с печатной прессой, которая имеет очень много разных премий, с десяток, наверное. Вот просто телевизионных премий не так много, и ТЭФИ главное.
Очень сильно изменилось время, это, наверное, самое главное, с чего мы начали тему. Просто еще раз про это хочется сказать, потому что когда начиналась ТЭФИ, и начиналась... сколько лет премии, которую вы вручаете?
А, мы 8.
8, да? Тоже было 8 лет просто правления под Путина сделали.
Да, получилось, видимо, тогда. Никто не подумал, но так получилось.
А почему решили это делать, кстати?
Еще раз говорю, программа началась, вот когда мы первый раз...
А, из-за программы, да? То есть надо было с этим...
Нет,
надо было с этим что-то делать.
Надо было просто... Стало понятно, что появилось некоторое количество людей, которые постоянно и довольно регулярно и настойчиво про телевизор пишут.
И, да, ну, как-то скучковались люди.
И
ну, как-то надо что-то для них было придумать.
Возможность ну, как-то это все обсуждать. Сначала мы начали вот, пробоваться все разговаривать про это. Потом стали, слава богу, писать в журналах и в газетах целиком.
Так, ну, подвижница была Аня Качкаева, это да, это безусловно.
Нет, вот с кем надо разбираться.
Ну, просто, действительно, если, опять же, говорить о времени, и тогда и критерии, получаются и меняются. Потому что давайте вспомним, что первые ТЭФИ, допустим, ну, наверняка Масюк получала какую-нибудь ТЭФИ в свое время.
ТЭФИ получала.
Да не одну.
Конечно,
да?
Конечно.
И я прекрасно понимаю, помню, за что, за какие свои материалы, за какие репортажи она эту премию получала. Сегодня,
так,
допустим, конкуренция условный Масюк с репортажами, серия репортажей, там, не знаю, с Майдана Незалежности, там условного кого-нибудь Константина Семина. Вот я себе представить не могу вот такого уровня конкуренции.
Ну, Ксения, мне кажется,
это возможно?
Телеакадемия, она тоже, в общем, хотя и разнородная, там тоже есть совершенно нормальные люди, и она тоже с некой фигой в кармане, когда мы помним вот это вот письмо, которое было...
Слушайте, в этой тройке... Написано, сейчас,
да.
Договорим.
Да, письмо, которое так и не обсуждалось на ТЭФИ.
Да, нет, которое так и не обсуждалось. Я просто говорю, что эти люди, это тоже субъективное мнение вот этого коллектива академии, которые, мне кажется, они не разделяют такой позиции, которую представляет Константин Семин. В большинстве своем. То есть они в этом случае вот такие люди. Но можно по-разному делать репортаж с Майдана. Евгений Ревенко, который на канале России,
да,
по-моему, это делал прекрасно. То есть, понимаете, там, конечно, он переходил на Эзопов язык, но он блестящий репортер. И вот он делал это очень хорошо. А Константин Семин, талантливый человек, он просто в открытую, так сказать, представляет некую идеологию определенных людей, которые курируют телевидение. Ну, что делать?
Но это же не кружок либералов, правда, премия ТЭФИ? Какое телевидение, такова и премия.
Вот да хочу нет, понять, премия, какова она.
А премия-то, на самом деле, тройки-то вышли очень такие, всем простые. Нам должны понравиться, если говорить о информационном и общественно-политическом вещании. Угу. Там нет ничего такого, что раздражало бы и этот наш кружок. И там есть и конферс, и на самом деле... Да, и на самом деле там нет ничего такого, чтобы не устраивало профессионалов, которые не разделяют там мировоззрение. Чьё-то. Потому что это крепко сделанные работы. Профессиональные. И с точки зрения, как тебе не нравятся, картинки в том числе. Того, как это смотрится. То, что называется ритмом, ощущением, правильной подачей, интершумом, музыкой. Вот все то, что и делает телевидение телевидением. Ну, который невозможно без смысла, без отношения и без позиции.
И тем не менее, в отсутствии больших каналов, когда посмотришь на тройки нынешние, которые будут вручать 25 числа, вот общий уровень, он понижен, потому что нет действительно многих представителей ВГТРК, нет представителей НТВ, и это видно, это чувствуется, потому что в тройку вошли те, кто, может быть, раньше по разным причинам никогда бы туда не попали, по разным причинам. Может быть, это, кстати, несправедливо, что не попали, но вот, может быть, я говорю стереотипы, потому что я никогда раньше не думал, что эти люди и эти программы могут попасть. Но вот сейчас так происходит. Занижение ли это? Или, опять же, вот этот позитив нужно видеть, что региональщики приходят, и это хорошо. Другое дело, что мы, москвичи, к сожалению, их не видим. Вот здесь такая вот развилка.
Жалко, конечно, потому что что-то с ностальгией вспоминаются вот те времена, когда премия ТЭФИ только появилась. Там только вот выбирай. Я помню, какие страсти тогда уж кипели вокруг номинации, как,
да,
как хотелось вот в этом поучаствовать в обсуждении, потому что там было из чего выбирать.
Правильно, но только и обиженных и тогда хватало.
Да,
и
да,
это,
да.
Ну, это же премия. Первый... Ну, на всех не хватает.
Кстати, вот первое такое вот лукавство и такая вот совсем обманка, как мне кажется, проявилась после крушения НТВ. Помните? И как ни в чем не бывало, после того, как НТВ убили, Оно исчезло с лица земли. Премия ТЭФИ все равно проводилась, и никто про это не вспомнил. Даже была какая-то попытка примирения, ужасно нелепая, когда выходили всякие ведущие из разных каналов и пели какую-то песенку, типа вот типа, мы все равно все из одного цеха.
Но они всегда поют на каждой церемонии.
Да, и это было как раз, по-моему, это было то самое ТЭФИ, где Евгения Алексеевича Киселева закидали там помидорами или чем, когда он шел на церемонию.
А потому что, кстати, нет единого мнения по поводу именно ситуация с НТВ, потому что действительно жизнь меняется, потому что там появляются большие деньги, никто не хочет отказываться, поэтому в знак протеста вот так вот вместе быть тоже не все хотят, и это даже становится не модно и не стильно, это тоже, так сказать, имеется в виду. Поэтому по-разному. Вот, кстати, Леонид Парфенов, о котором вы говорили очень хорошо с Ариной Бородиной, вот как раз он же тоже, вот сейчас он говорит такие вещи в программе «Временно доступен» по поводу, что нужно, журналист должен говорить все. Он раньше такого никогда не говорил, он вот так меняется.
А ему сейчас все равно, он же не программу ведет.
Да, он так вот реагирует, то есть человек так
Ты тоже не про все пишешь в «Московском комсомольце».
Ну, Ксения, давай не будем мое персональное дело разбирать.
А здесь надо говорить такое, что не позволишь себе написать.
Я поэтому благодарен.
Как Владимир Владимирович Познер, который много чего наговорил на «Эхе Москвы».
Поэтому я благодарен «Эхо Москвы» и «Радио Свобода», но я в «Московском комсомольце», Ксения, правда, стараюсь писать все. Правда, ну вот, да. Ну, ладно, не будем, это не обо мне сейчас передача, поэтому давай.
Ну, давайте тогда посмотрим через «Заглянем вперед», что у нас получается из того, что вот вы навручали, мы с вами навручали, и что вручит ТЭФИ. Можно ли, исходя вот из этих вот позиций, понять, в какую сторону движется наше отечественное телевидение, и каким вам представляется видеться этот уже начавшийся телесезон? Наташа.
Мне вот кажется, что то, что мы навручали, это такие уникальные, отдельные, противоречащие основным тенденциям продукции, либо работа каких-то отдельных людей. Но Андрей Лошак, совершенно отдельно стоящее явление от канала НТВ и от того, во что он сейчас превратился. Или закрытый показ с действительно дискуссией на Первом канале. Или сериал «Ликвидация».
То есть какие-то штучные вещи,
абсолютно,
да?
Штучные. Но вот «Сквозное действие» тоже штучная вещь. Все-таки это на канале «Культура», который...
А канал «Культура» — это тоже штучная вещь, между прочим.
Который тоже штучная вещь, да. А все Михаил Жванецкий, разве он... Все же тенденции поддерживают.
Такие выжившие.
Канал
вот все эти люди, я поняла, что их объединяет. Они выжившие.
Ну, почему? «Закрытый показ» появился. Вот сейчас он идет только 2 года, второй год, и поэтому это не то, что выжившие. Просто действительно есть определенный, как это так говорится, тренд, который вот для тех, кто в прайм-тайм. Конечно, в прайм-тайм вот этого всего не показывают. А есть другие зрители. И это все понимают гендиректора всех каналов. И они действительно, наверное, сами никогда не будут смотреть то, что они показывают для массы людей в прайм-тайм. И смотрят, наверное, с удовольствием вот это самое закрытое показ.
Наташа еще не закончила свое выступление. Наташа.
Да я не знаю. Вот антисобытие — это тренд, это тенденция.
Ну вот что тебе кажется, вот как, что дальше будет происходить вот в этом сезоне? Что проявится, что исчезнет совсем? Всем, что добьют окончательно, это
да
как-то подсказываю.
Каждый год, как собираемся, мы думаем, что все хуже и хуже, и хуже быть не может, но оказывается, что может. Мы в этом смысле пессимисты.
Кто? Я оптимист всегда. Пожалуйста, ты что?
Это отдельное мнение.
Говорить про всех.
Обращаю ваше внимание, что мы вот сегодня сидим и уже знаем, как все наши зрители знают, что в этом сезоне не будет программы «Времена», не будет программы «Воскресный вечер» с Соловьевым, не будет программы «Судите сами», судя по всему.
А мы что-то теряем из-за этого? Из-за того, что не будет.
Жанр, дискуссионный, мне кажется, он потерян.
В программе «Времена» был дискуссионный жанр? Ксения, ты что?
В программе «Времена» была попытка.
Когда она была?
Я думаю, что в итоге... Раза два, три. И закрыл сам. Я так надеюсь, что это правда, что он сам закрыл программу, Владимир Познер.
Потому что
и как раз исчезла эта дискуссионная составляющая, которая была основой. Она была так задумана. Эта программа
задумана,
площадка к дискуссии.
А воплощение?
И когда она получалась как дискуссия, она была действительно событие.
Она очень редко так получалась.
Да. Ничего, мне кажется, надо еще сказать о том, что вообще есть ведь свойства у телевизионных форматов. Редкие долгожители живут по 25 лет. А помимо
программа
времен...
«Время».
Да. Ну, это такая... стержень, и который связан не столько с телевидением, сколько со страной, Ксения.
Там поэтому, полтысячи человек работает.
Да, поэтому я думаю, что естественным образом эти программы, у которых ну вот срок жизни как-то так закончился, так бывает. И по обстоятельствам политическим, и общественным, и по формальным, таким чисто форматным. Он закончился. Разговор должен перейти в какую-то иную плоскость. Она не хороша и не плоха. Мы только что сказали, да, что вот если на телевидении появляются интервьюеры Собчак и Волочкова, они же заменяют, замещают собой кого-то. Вот Соловьёва и Познера, например. Да, хотя они вроде бы не интервьюеры. А появляется формат другого разговора. Вот, например, Гордон Кихот. Мы можем как угодно к этому относиться. Получается он пока, не получается. Но это другой тип разговора. С немножко смененной и массовкой, и экспертным сообществом. Чуть-чуть меняются лица. То ли их рихтуют, то ли пытаются развернуть вот этот вот мировоззренческий уклон куда-то, то ли пытаются новым эзоповым языком расширить представление о мире. Например, в разговоре там о 9.11, вот, на мой взгляд, все время висел вопрос. Опять же, я сейчас не обсуждаю фильм.
Закрытый показ,
да,
ты имеешь
не обсуждаю,
в виду.
Не обсуждаю качество дискуссии, но наши трудные вопросы висели. Да. Во время обсуждения этой студии про Каширку, про Норд-Ост, про... Они висели, потому что были поставлены вопросы про отношения страны и государства, гражданина и спецслужб. Они все могут быть заданы. И версии эти могут быть. Мы не будем обсуждать сейчас программу. Просто заданность вектора разговора может
тебя,
быть иной. Чуть более многомерной. Через культуру о политике. Насколько возможно.
Может быть, оно и лучше.
Не знаю. Я просто говорю, что то, что сейчас что-то меняется, будет ли это трендом, как любят они говорят, будет ли это неким направлением, что-то из этого прорастет, это прорастет, не знаю. Но то, что у этих программ был исчерпан век во всех смыслах. Это очевидно.
Вот я это хотела сказать, что мне кажется, я целиком поддерживаю решение закрытия программы. Если автор, ведущий, себя чувствует стесненным, уставшим, искусственно не надо продлевать жизнь. Если он чувствует, что он будет лучше делать интервью, все-таки считается, что...
Владимир Соловьёв не закрывал свою программу.
Ну, мы не будем из него делать диссидента. Ну, Ксения, давай не будем. Да? Мы не делаем. Давай сейчас, одну секундочку.
Максим Шевченко еще, кстати, официально не признано,
сейчас,
что он закрывается.
Сейчас, одну секундочку. Я по поводу 9.9.11.
Может, просто и персонажей надо вот поменять, которые модерируют эти разговоры. Нет. Это вот тоже ведь вопрос. От смены этих лиц тоже немножко меняется временной...
Нет, вот я хочу сказать, очень важный действительно вот этот фармозакрытый показ 9.11, потому что Аня сказала, что действительно возникает вопрос. Вопрос, у кого они возникают? То, что это было показано. Вот обычно закрытый показ показывается ночью. И этот спор мы видим ночью. Сейчас это показало в прайм-тайм. То есть в данном случае вот этот тренд антиамериканизма, он был направлен прежде всего на тех, кто вот в этом реальном мейнстриме, кто воспримет то, что спецслужбы взорвали свои дома. Это вот основная масса людей, которые смотрят прайм-тайм. А вот эти думающие люди, которые будут еще ассоциации с тем, а кто же взорвал дома у нас на Каширке, эти вот маргиналы, не для них этот был закрытый показ, да? Это первое. Потом
Я подозреваю, что они его тоже все равно посмотрели.
Конечно, посмотрели, но что они значат в этой жизни для тех, кто управляет телевидением, да?
Мы сейчас про телевидение или про тех, кто управляет?
Мы и про то, и про другое.
Или вообще про премию нашу?
Да про все замешано. Я говорю, тот же программа «Гордон Кихот», она ведь сначала была задумана для умных и должна была идти в 23:30, там был совсем другой формат. И вот они потом подумали, что нет, это нужно делать прайм. А раз прайм, значит, это вот такой Малахов для чуть более интеллектуальных. Это получилось 22:30.
То есть, по сути,
вот
против чего боролся Гордон, он сам это, как является автором-производителем,
получается,
по сути.
Получается, что вот да, абсолютно. Вот... Он должен вот как пастырь вести вот эти основные
массы. Он обвинял в дебилизации нации Михаила Задорнова в том, что он подменяет понятие, что он вместо истории втюхивает бред для дебилов. По сути, он тем же самым занимался.
Да, программа подменяет понятие в таком случае.
Пусть он пригласит в программу «Гордон Кихот».
Да, не знаю. В этой программе было несколько лиц новых, ради которых тоже эти программы, возможно, делаются, потому что как еще размять новых экспертов? Как их медиатизировать, как вот эти, которые 8 лет не слезают с экранов? Их только можно вводить постепенно в публику, давать им возможность высказаться, потом они кем-то становятся.
Кто там был? Ну, Андрей Кураев, по-моему, он не нуждается...
Который всегда...
Движение.
там
ну,
были
кто там
космонавты.
Еще? Или Никита там... Джигурда, я тебя умоляю.
Нет, куда? Вот это мы сейчас про что?
Про Гордон Кихот.
Я не про Гордон Кихот, я сейчас вам про 9.11.
А, про 9.11. А, понятно.
Запутались критики в
Казани. Надо все время говорить, что имеем в виду.
Нет, новые старые персоны, это там Касьянов и Рыжков, которые появляются только у Марьяны Максимовской, теперь у Осокина, и больше действительно нигде нет. Вот это действительно
и люди, даже в газете которые... МК их тоже нет.
Не, неправда. Ну зачем про МК? Не надо. Ну зачем? Ну, они там есть, безусловно. Ну о чем? Не надо. Опять про другую программу, про другое.
Я хочу отдельно поздравить Михаила Жванецкого как персону этого сезона.
Он, кстати, очень-очень подробно спрашивал и очень радовался этой премии.
Не знаю, дадут ли ему Тэффи.
А он не
номинировал.
Не номинировал.
Да, да. И очень хочется, чтобы вот это точно не изменялось, чтобы эта персона существовала дальше в нашем эфире.
И хочется сказать, Анатолий Смелянский красавец.
Красавец. Да и фильм «Ликвидация» тоже ничего.
Отлично.
Спасибо вам большое. Александр Мельман, Наталья Ростова и Анна Качкаева.
Счастливо.
Культурный шок.